Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Могу ли воскресение Христа быть удачной мистификацией? Существует ли достоверное свидетельство об Иисусе Христе вне Евангелий? Можно ли доказать, что Христос не был Богом? Можно ли доверять Евангелиям? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Осман по литературе. И сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну, видишь, даже уже заговариваться стало уже родное... Название родной передачи уже не могу нормально выговорить. А вообще сегодня необычный эфир в том плане, что, в общем-то, вы уже, наверное, друзья, стали привыкать, что в какой-то раз, наверное, в месяц мы с Олегом говорим про нонфикшн, христианский нонфикшн.
Да.
Я даже могу обосновать, почему мы так сделали. Во-первых, конечно же, нас стали просить наши слушатели о том, чтобы почитать такое, да, из христианской нехудожественной литературы. Мы, в общем-то, ну, фактически с Олегом решили отказаться от такого совсем популярного богословия, хотя, в общем, был Эйден Тозер, это классика все-таки, да,
да,
в большей степени, но мы с ним дрейфуем в сторону все-таки христианской апологетики в большей степени, либо такого вот богословия с человеческим лицом, что называется, да, богословие не для богословов, а вот на какую-то широкую аудиторию, рассчитанную, например, там, будем, я надеюсь, будем говорить, я уже много раз анонсировал, все-таки мы доберемся до Тома Райта, до его двух основных книжек «Бог есть» и, в общем, одна из самых последних на русском языке вышедшая, «День, в который...»
Произошла революция, по-моему.
Да, да, началась революция, да, это, в общем-то, про, тоже про воскресение Христа, мы сегодня будем как раз говорить про воскресение Христа. Вы тоже, друзья, присоединяйтесь к нам и пишите, пожалуйста, о каких авторах, о каких книгах вы бы хотели услышать эфиры передачи. Да, у нас был очень большой выпуск о Маграте, был большой выпуск об Энтони Флю. Энтони Флю и герои нашей сегодняшней передачи, они связаны, да, потому что, в общем-то, они общались с одними и теми же людьми, по сути, которые повлияли в итоге на их выбор. И оба из одного и того же лагеря, оба атеисты были. То есть Энтони Флю был атеистом, и герой нашего сегодняшнего эфира тоже был атеистом. И, в общем, как и полагается, решил, как в свое время Джош Макдауэлл, доказать несостоятельность воскресения Христа и потерпел неудачу в этом, и об этом написал целую книжку, а вообще на самом деле уже сейчас серию книг написал на эту тему. Недавно совсем... А, слушай, буквально недавно я подписан на Инстаграм нашего героя, то есть сегодня мы будем говорить про христианского апологета и в анамнезе криминального журналиста, юриста и одного из редакторов Chicago Tribune, очень известной американской, чикагской американской газеты, влиятельной газеты в Чикаго и в Америке, Ли Стробило, его книжку «Вот Христос под следствием». Вот эта книжечка, я вот покажу, да, Ли Стробило, так вот покажу обложку. Обложка вообще довольно аутентична, то есть обычно российские издатели сами, в общем-то, обложки придумывают, то вот эта обложка, в общем-то, копия обложки, ну, родной обложки, американской обложки, да?
Да.
То есть, вот, пожалуйста. И издал эту книжку, и большое спасибо за то, что эта книжка издана на русском языке, переведена и издана Христианский научно-апологетический центр. Действительно, это очень важная книга, на мой взгляд. Существует на русском языке, у Ли Стробило изданы три книги, три его основные книги, да, это вот «Христос под следствием», да, на английском она называется просто «Case of Christ», да, то есть, значит, «Дело Христа»,
да,
потом «Case of Creator», то есть «Дело Творца», да, и «Case of Christianity», да, значит...
«Case of Faith» — это другая, да?
Да, «Case of Faith» — это другая, она не привезена, да. «The Case for Christ», «The Case for Creator» и «The Case for Christianity, да, то есть, по сути, ну, на русский язык она переведена, ну, эти названия переводятся как «Христос под следствием», «Творец под следствием» и, соответственно, «Христианство под следствием». Я, конечно, очень советую приобрести все три книжки, потому что, наверное, Ли Стробил, ну, мы поговорим, почему у него так получается, да, писать, почему Ли Стробил стал таким, наверное, одной из центральных фигур вот, в американской христианской апологетике, такого из консервативного лагеря, да, который активно вступает в дискуссии с либеральными, представителями либерального лагеря, да, либеральной теологии, отстаивая такие консервативные христианские, в общем-то, ценности. Даже не столько ценности, сколько вот как бы основы, да, фундамент.
Представлен мировоззрение.
Мировоззрение, да. И, соответственно, с атеистическим лагерем он тоже активно дискутирует. Да.
Да.
Вот, Ли Стробил, «Христос под следствием» сегодня нас занимает. Под заголовок этой книжки журналист расследует факты об Иисусе. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, о каких книгах вы хотели бы наши обзоры увидеть и услышать, и, может быть, даже направление. Вот мы бы хотели услышать вот об этом, да, там, вот что думают христиане вот об этом вопросе. Мы подберем книгу, книги, и по крайней мере, попробуем.
Сами, да, попробуем. Да?
Если у вас есть прям направление, и вы знаете книгу, то там пишите, с удовольствием мы рассмотрим это и попробуем с Олегом найти, прочитать и сделать такой небольшой обзор. Сегодня мы говорим про Ли Стробила, про христианскую апологетику. Я, знаешь, когда писал сегодня в Инстаграме такой анонсик нашей передачи, то я назвал «Понятная апологетика», да?
Да.
Потому что вот я спокойно могу... Есть несколько апологетов, я думаю, что мы еще, кстати, про Джеффа Вайнса поговорим, например. Не читал ты это?
Не читал.
Вот заставлю тебя прочитать. Очень хорошая книга «Ужин со скептиками».
Пришли названия.
Да, «Ужин со скептиками» Джеффа Вайнса. Это, в общем-то, тоже, как ты понимаешь, издание Христианского научно-апологетического центра, да. Они тоже издали эту книжку. И очень-очень здорово, потому что на самом деле, в общем-то, наверное, 90% книг по апологетике издают именно Христианский научно-апологетический центр. Да? Есть еще вот, соответственно, научно-библейский центр апологет, но они больше занимаются такой научной апологетикой. Да, вот.
Подожди, а в Санкт-Петербурге...
Это центр апологетических исследований, но у них...
Да, я путаю.
Да, у них свое направление, они в большей степени... рассматривают, да, и пишут, и публикуют материалы о, скажем, там, о сектах, о культах,
да,
и так далее.
Да, 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 точно.
Да, а здесь вот это просто общая христианская апологетика, очень-очень-очень классная, очень популярно написана, популярно, мне кажется, ну вот, очень простым ясным языком, с простыми ясными вопросами и ответами, да.
Да.
Без вот каких-то таких вот... Ну, то есть, грубо говоря, обычно, если ты читаешь, например, богословие, да, или, например, библеистов, да, тебе нужен порог вхождения. То есть ты должен изучить термины, ты должен понимать, о чем говорит этот автор, да?
Да, если особенно каких-то именно научные труды, ну, они, естественно, требуют некоторого понимания.
Да, то, соответственно, вот такие книжки, как Ли Стробил, или, например, такие суперзвезды библеистики, новозаветной библеистики, как, например, Том Райт, они, в общем, такого порога вхождения не требуют. Все-таки это более-менее понятно. Конечно, Том Райт посложнее будет,
да,
вот, чем Ли Стробил, но все-таки...
Все-таки хорошо бы хотя бы Новый Завет прочитать перед тем, как...
Да, конечно, апелляция к Новому Завету. Кстати, сказать вот эту книжку, для того, чтобы прочитать эту книжку, вам потом понадобится Новый Завет, потому что идет постоянная апелляция, естественно, да, к текстам Нового Завета, но для того, чтобы просто ознакомиться, если вы атеист или агностик, например, вы весьма скептично относитесь к вопросам Евангелия, воскресения Христа, считаете, что это там байки для древних средневековых каких-то бабушек и дедушек, да, вот, и, в общем, темных людей, то, мне кажется, «Христос под следствием» — одна из таких книг, которые спокойно с вами вступит в диалог. Вот.
Да, со своей системой аргументации. Но, говорю, да, все-таки достаточно много обращений к тексту Нового Завета, и желательно его все-таки так это иметь под рукой, или еще лучше — держать в памяти.
А вот скажи, коллег, я все время мне интересует, ты знаешь мое скептическое отношение к этой проблеме, но мне интересно твое мнение. Как ты думаешь, насколько сегодня востребованы книги по христианской апологетике и кем они востребованы? То есть кто, собственно, читатель этих книг?
Ну, вообще вопросы о христианстве, о том, можно ли доверять новозаветным книгам, об истории церкви, они все-таки волнуют публику. Может быть, не такую широкую публику, как это было, допустим, в конце 80-х, в начале 90-х, когда был такой прям всплеск интереса к этой теме. Но все равно это остается, и мы видим, что, да, книги распространяются не такими прям уж огромными тиражами, но все же, когда такие темы проявляются, они встречают некоторый интерес. Другое дело, что, насколько я вижу, все-таки чаще возникает интерес к критическим работам со стороны скептиков, со стороны атеистов, и они больше пользуются большей популярностью, так складывается. Но все-таки, если есть одна сторона, то есть аргументы другой стороны. Все равно отвечать на это кому-то приходится, и это все равно вызывает интерес, потому что когда появляется дискуссия, когда появляется, скажем так, соревнование сторон, то это все равно вызывает интерес. Mm-hmm. Не такой обширный, как, не такой глубокий, как хотелось бы, конечно.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Мне кажется, вообще сегодня мы обсуждаем книгу Ли Стробила «Христос под следствием». Книга написанная, ну, скажем так, я хотел так эффектно сказать о том, что книга, она уникальная, потому что начал ее писать атеист, а закончил христианин, это, конечно, не так. Книгу уже писал христианин, но он основывался на тех материалах, которые сделал, будучи атеистом. Да? Да. И это очень важно. На самом деле, это серия лекций, которую прочитал Ли Стробил, когда уже уверовал, стал христианином в церкви Билла Хайблса в Соединенных Штатах Америки. И вот, собственно, жена Лесли Стробил, она убедила своего мужа просто оформить их в книгу. Mm-hmm. И так получилось, собственно, вот эта книга «Христос под следствием» или «Дело Христа», да, то есть вот «Дело Иисуса», там, если уж так вот, ну, совсем.
Я бы еще добавил, что в современной апологетике еще очень важный момент не только книги, но и другие средства донесения информации. YouTube, выступления, открытые лекции. То есть это сейчас становится, может быть, даже, ну, скажем так, это дополняет книги, и без этого уже одними только книгами уже невозможно обходиться в деле апологетики.
Да, и, в общем-то, самый активный апологет, например, Джош Макдауэлл, даже в большей степени, чем Джош Макдауэлл, его сын Джоша Макдауэлла, у них есть каналы на Ютубе и сайты, где, в общем-то, все можно легко зайти и найти в Ютубе их каналы, посмотреть их видео. В общем, они часто участвуют в полемике. Мне вообще, на мой взгляд, вот в Америке как раз существует эта культура дискуссии между представителями разных лагерей, да? Mm-hmm. Причем такая вот действительно культура. Там, туда они приходят с разной, ну, не знаю, там, с разной успешностью, с разной адекватностью, нужно сказать, да? Но все-таки, да, вот эта культура существует, то есть такая некая академическая культура, причем ориентированная на широкого пользователя, что называется, да, на широкую аудиторию. А у нас как-то этого нет, то есть вот не принято.
У нас, во-первых, медиа гораздо меньше развита, особенно после того, как телевидение, в общем-то, перестало быть каким-то источником информации.
После того, как телевидение переместилось в YouTube.
Да, в YouTube все-таки много интересного. То есть есть, я вижу, и разговоры там между скептиками и христианами, то есть мне такие тоже встречаются. Ну, но больше, конечно, вот деятельности критических, типа anthropogenes.ru, они все-таки заметнее. Уж не знаю, как так получается, у меня они чаще попадаются в рекомендациях, чем апологетические.
Ты часто смотришь скептиков.
Друг, да, мой, похоже, дорогой, что да.
Меня в рекомендациях другие люди совершенно попадают, вот, потому что я чаще их смотрю, вот и все. Вот тебе и подсовывают всякую гадость. Ну ладно. Друзья, присоединяйтесь к нам. Напоминаю, что сегодня мы говорим про книгу Ли Стробила «Христос под следствием». И я также напоминаю, что Theos Media — это некоммерческий проект, и, конечно же, мы выходим в эфир только благодаря вашей поддержке. И только благодаря вашей поддержке еще больше людей могут увидеть, слушать наш эфир. Вы можете пройти по ссылочке, выбрать самую удобную для вас, ну, то, соответственно, вы можете выбрать сумму, удобную форму платежа и так далее. Ну, конечно, для нас очень важно, если вы примете решение оформить референтный платеж, то есть постоянный, постоянно поддерживать наши передачи, наши эфиры. Мы очень благодарим, что вы с нами, и что благодаря вам мы можем выпускать наши передачи, выходить в эфир. Итак, мы продолжаем про Ли Струбел. Мне кажется, нужно сказать, потому что для, наверное, отечественного зрителя, отечественного читателя, отечественного слушателя, да, Ли Струбел, в общем-то, не такая вот, скажем, заметная фигура. Хотя многие христиане про него знают, например, да, кто интересуется апологетикой. Да?
Ну, в общем-то, нет, когда я просто в Яндексе забил в поиск, да, вышли, я получил от этой рецензии и статьи о нем. Да, может быть, не так много, как о других известных апологетах.
И придется все-таки идти на англоязычные источники и читать, да.
Да.
Благо, есть Google Translate, и можно уже спокойно сделать, перевести там сайт на русский, и так худо-бедно просто ознакомиться с содержанием. Иногда, если простое содержание, то более-менее понятно.
Да, 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 вполне.
Все, что там написано, поэтому... Но все-таки, действительно, Ли Струбел. Кто такой Ли Струбел? Чем он интересен вообще? Что это за фигура?
Итак, мы уже говорили о том, что он был репортером, криминальным репортером, причем таким, ну, явно посвященным этой профессии. Прямо вот в книге чувствуется, что он к этому относился очень серьезно. У него юридическое образование.
У него два юридических образования. Ельский университет, соответственно, юридическое образование. Еще он окончил еще и журналистское, так как стал заниматься журналистикой, но у него еще и журналистское образование. Да.
Ну вот когда его жена начала ходить в церковь, так вот постоянно, посвященно, он сам, будучи скептиком, будучи, ну, у меня такое ощущение, что он не столько был прям последовательным атеистом, сколько, скорее, таким человеком безразличным к религии, но скептически настроенным, но не посвящавшим себя каким-то подробным исследованиям, там, чтению атеистической литературы и так далее.
Но как бы нужно все-таки быть точным, сам Ли Струбел говорил о том, что его жена была агностиком, да, то есть такой нейтральный к вопросам религии человеком, да, а он был как раз атеистом, то есть вот он отрицал, что Бога нет, просто, но говорил о том, что действительно, если прочитывал какие-то источники, он многое прочитал, как он говорил, по диагонали. Да,
да, да. Да,
то есть... И вот это вот уверование жены, а сам Ли Струбел достаточно суров по отношению к себе, он говорил о том, что, в общем-то, он просто вел так вот, он злоупотреблял алкоголем, был довольно там невоздержан на гнев, он даже рассказывал, как он испугал дочку, когда узнал, что жена там, значит, стала христианкой, он даже пробил ногой дыру в стене, да, то есть вот это такое.
Ну, тут еще особенности профессии, потому что когда изо дня в день наблюдаешь за криминальной жизнью большого города...
Такого, как Чикаго, например.
Я подозреваю, что, знаешь, как любого крупного города, потому что везде вот это вот хватает, то действительно и цинизм, и злоупотребление алкоголем, и если нет какой-то прочной моральной основы, то это такая профессия, которая действительно очень плохо действует на душу человека.
Да, и здесь, собственно, в результате он решил вот провести это расследование. Да, как он говорит, так как я криминальный журналист, то я решил провести расследование о том, как бы, что, ну, то есть рассмотреть христианство с точки зрения, в общем-то, обычного репортера. Да, вот, да или нет, действительно ли христианство основывается на реальных фактах, или это такой миф, и это религия, как одурманивание людей, да? В общем, на самом деле там есть такие подробности, что он обсуждал вот этот вопрос, что он говорит, я хочу рассмотреть христианство и полностью вот камень на камне. Он говорит, я решил за воскресенье, так сказать, это все там, за выходные все это сделать. И когда он поделился со своим коллегой, он коллега просто дико рассмеялся и сказал, он говорит, ты молодец. Знаешь, какие умы и ученые мужи пытались это сделать, и, так сказать, много лет, и ни к чему это, в общем-то, их не привело, да?
Ну, когда обладаешь очень такими относительными знаниями о какой-то области жизни, тебе все время кажется, ну, что там, сейчас мы это... 5 минут туда, 5 минут сюда, и все исправим, что там думать-то? А потом, когда погружаешься в эту тему, начинаешь, да, осознавать, насколько глубока эта проблема.
Угу. В общем, собственно, так и появилось. Мы уже предысторию этой книги рассказали. В результате, в общем-то, Ли Стройбл стал христианином. Это был долгий путь. Вообще, на самом деле, кстати, по мотивам этой книги, эта книга не художественная, но по мотивам этой книги сняли фильм. Фильм неплохой, действительно, с неплохими актерами. Но мне кажется, она, конечно, в разы уступает книжке.
Она просто, просто другой жанр.
Да, да, это совершенно другой жанр. Это история все-таки взаимоотношений супругов.
Да, семейная, драма, ну или семейная.
Да, и то, как, в общем, там на самом деле, по-моему, там 4 основных аргумента, вот, или, ну, там 5 аргументов, основных аргументов, но они очень так быстро поданы, да, то есть, вот, и понятно, что книга, ну, абсолютно к другой аудитории, ну, в общем-то,
то есть фильм скорее дополняет книгу, он просто как в фильме описаны события, которые были вот с Ли Стройблом, во время там, его вот этого обращения,
расследования, да,
его расследования.
Но на самом деле все это продолжалось 2 года, и, ты знаешь, вот я задумался, если он так себя вел, как он там вел себя там в фильме, да, 2 года терпеть, вот такой ужас в семье, ну, это тяжело, мне кажется.
Ну, вот очень терпеливый, значит, посвященный у него супруга.
Но он говорил о том, что он боялся, что сейчас она превратится в вот такую вот религиозную фанатичку, да, и приятно удивился, что как-то характер у жены, наоборот, исправился, да, она более прямая стала, более внимательной, то есть как-то вот это его первое, что его поразило. Но это понятно, что этический довод один из самых, наверное, емких для многих людей бывает.
Да, да. Ну да, проверка практикой, вот.
Давай вот посмотрим на эту книжку. Да. Во-первых, какие вопросы поднимает Ли Стройбл в своей книге? Вот что его занимает?
Ну, это действительно вот расследование. То есть он собирает, можно сказать, досье на Иисуса. Кто такой? Что о нем известно? Какие источники о нем сообщают? Насколько мы можем доверять этим источникам? Если эти источники, они только из одной традиции церковной, или есть какие-то еще с другой стороны? Свидетельство, объективное свидетельство археологии, допустим, и рассматривает вопрос о том, что сам Иисус о себе говорил, действительно ли он считал себя Богом, или это ученики потом придумали, и целая там треть книги посвящена вопросу о том, насколько реальна история о телесном воскресении Иисуса.
Да, ну, по сути, опять же, отсылаю к этой истории расследование Ли Стройбла, вот, значит, так называемой несостоятельности христианства и учения христианства, да, когда он поделился со своим коллегой, коллега рассмеялся и сказал: слушай, ну ты просто непомерную для себя задачу берешь, возьми самый важный факт, да, факт воскресения Христа. На этом строится все христианство. Без этого,
ну, факта... Ну, точнее, там именно личности Иисуса, да, и вопрос о воскресении.
Да, вопрос о воскресении, на этом, собственно, строится все христианство. Если Христос не воскрес, то, как пишет апостол Павел, то и вера наша тщетна, да? То есть, соответственно, вот попробуешь доказать несостоятельность воскресения, что воскресения не было, все христианство, в общем...
Рушится,
как карточный домик. И он только один вопрос берет. Воскресение Христа и сопутствующие, да, к этому вопрос. То есть, соответственно, личность Христа, историчность Христа, был ли Христос, соответствует ли Христос в Евангелиях, значит, тому реальному историческому Христу, да, собственно, была ли казнь Христа, или Христос там, это такая так называемая теория обморока, да, Христос, значит, в обморок, значит, соответственно, упал в обморок и на кресте, да, потерял сознание, его отнесли, значит, в гробницу, и там в прохладе он очнулся, да. соответственно, это медицинский, да, вот mm-hmm. этот аспект, соответственно, психологический аспект, то есть был ли Христос Христос, заявлял ли Христос, что он Бог, Бог, потому что вот как раз среди популярного атеизма есть такая теория о том, что вот, ну, как бы Христос сам не заявлял, что он Бог. Это все придумали потом, да? Вот такие основные вопросы, да, казнь и, соответственно, пустая гробница. Воскрес ли Христос? Была ли реальная смерть, или это был обморок, и воскрес ли он? И плюс достоверность Евангелия, насколько мы можем верить Евангелиям. Еще очень важный вопрос – это дополнительные источники. Да? Mm-hmm. Вот попробуем сейчас мы с тобой в оставшееся время хотя бы затронуть какие-то эти вопросы. Ну,
я еще хотел добавить, что книга еще построена так, что Листробил опирается на свой опыт криминального репортера. Он приводит примеры из своей практики, как какие-то свидетельские показания, какие-то результаты экспертизы меняли полностью отношение к делу. Или наоборот, просто доказывали, что... То есть все знали, что вот этот человек виновен, но не могли доказать. А вот были собраны доказательства, вот они это показали. Это тоже очень так-то разнообразит книгу, придает ей такое, ну, как дополнительное измерение. То есть, ну и переключает, опять же, человеческий интерес. Это... С точки зрения композиции, художественности, это просто очень хороший прием, хороший ход.
Ну, а то, что он журналист, это видно, да, потому что все описания, ну, он очень яркие описания mm-hmm. личностей, то есть ты не просто, во-первых, он собирает, не являясь специалистом в вопросах Нового Завета, исторических, археологических, да, достижений вот Нового mm-hmm. Завета, да, археологии Нового Завета и так далее, кумранских, соответственно, находок и так далее, истории Нового Завета, вообще всех этих вопросов, богословия Нового Завета, да, он же там находит узких специалистов только по Евангелиям, только по археологии библейской, да, только по психологии, например.
Ну, да? Это то, что делается в суде во время рассмотрения дел, привлекаются эксперты, да, в том числе эксперты могут быть очень узкоспециализированные.
Соответственно, вся, по сути, основная канва книги – это интервью у экспертов, да, которое перемежается, соответственно, вопросами, подводом к этому интервью, да? Предыстория интервью, значит, сначала...
Рассказываем об эксперте тоже можно
вот узнать. Об эксперте там очень интересно, и можно поговорить, кстати, я вот предлагаю с тобой немножко буквально уделить, может, там несколько минут уделить, кто является экспертами mm-hmm. в этой книге, потому что, может быть, не вся наша аудитория с ними знакома, но на самом деле вот среди них как минимум несколько суперзвезд, в общем, действительно в вопросах библистики, археологии и так далее, в том числе и душепопечительстве. Mm-hmm. Да? Смотри, вот кто является экспертом, которых Ли Стробил брал интервью? Может, там, давай самых таких ярких назовем.
Ну, я бы начал бы с Брюса Мецгера, все-таки с одного из ведущих. Ну, точнее, даже, наверное, самого...
Светило.
То есть... Главное светило в области проблемы формирования канона новозаветных книг.
Да, в общем-то, это текстолог, да, новозаветный текстолог, один из самых, не знаю, авторитетнейших. У меня, только у меня на полке есть две его книжки, да,
ну, одна это из них вот
«Текстология Нового Завета».
В любом курсе по богословию, по любой, наверное, специальности, связанной с Библией, будет обязательно в списке литературы Брюс Мецгер.
Да. Если вы откроете любое подробное, хорошее толкование, да, такое, например, там оксфордское, да, оксфордский, по-моему, называется Оксфордский энциклопедический словарь Нового Завета, который, составителем которого является, например, Брюс Мецгер,
да, да, да.
Он руководил там редакционной комиссией. И если вы берете там серьезное какое-нибудь исследование, толкование, то обязательно где-нибудь вы обязательно увидите ссылку на работу Брюса Мецгера. Потому что, ну, не учитывать мнение этого крупнейшего эксперта вообще было бы смешно. Ну, вообще очень интересно, он даже интересно описывает Брюса Мецгера. Да? Да. То есть, вот, там даже описания вот их, они очень яркие, интересные, потому что они сразу оживают, ты видишь характер. И этот характер подводит тебя к тому, как они говорят и что они говорят, да?
И важный момент, что Ли Стробил их всех спрашивает, как их изучение Библии сказалось на их вере, на их взаимоотношениях с Христом, как они... И все ему говорят, да, это только вот укрепляло, только улучшало. Я понимаю, что у Ли Стробила еще, наверное, задача как бы подогреть интерес к такой серьезной литературе и вот преодолеть вот это предубеждение, что многие думают, что ну зачем читать все эти книги, это только сбивает с толку, это только все разрушает, это только еще больше усугубляет скептицизм. А Алистер Уилл приводит пример. Вот, крупнейшие ученые, тем не менее, несмотря на всю свое увлечение наукой, остаются верными, преданными христианами.
Да, и очень интересно, да, еще из среди них был Крэг Бломберг. Угу. Вот он как раз специалист только по Евангелиям, да, то есть это человек, который посвятил свою жизнь, в общем-то, изучению Евангелий. Ну, там, да, соответственно, тоже они все там доктора философии, но это PhD, да, понятно, это, да, западная система. Ну, для меня не очень известный Эдвин Ямаучи, да, в общем, такой вот тоже доктор философии, как раз в американском Оксфорде он преподает, и... У него такие, естественно, там японские корни, он очень интересно описывает его, да, что доктор Ямаучи удостоен 8 научных стипендий от ученого совета университета Раджерса, ну и так далее, от разных фондов. И, в общем-то, он как раз специалист в археологии, да, библейской, новозаветной археологии.
Может быть, я думаю, может быть, просто на русский ничего особо его не переводилось.
Ну, скорее всего, да, потому что он действительно, Ямаучи, вот указывает Стробел, написал ряд книг на археологические темы, в том числе «Камни и Библия», «Библия и археология», «Мир первых христиан». То есть это, ну, действительно такой очень серьезный эксперт, и он как раз тоже, и как и Мецгер. Например, Мецгер очень интересно, когда он обращается к Мецгеру. Мецгер, есть такая, например, Карен Армстронг, это такая представитель либерального такого христианства, да, это бывшая католическая монахиня. Сейчас она чем интересна? Тем, что ее активно переводят на русский язык.
Да, да. Да.
Вот, «История Бога», это потом «Война за Бога».
С вот хорошими эти... тиражами, то есть да. Я прям ее, ну, вижу.
Да, ну, у меня, собственно, в библиотеке есть, ну, в электронной библиотеке есть две ее книжки, вот «История Бога» и «Война за Бога», да, «История фундаментализма», да, религиозного фундаментализма, да, исследование религиозного фундаментализма. И вот, собственно говоря, аргументы Армстронг он приводит Брюсу Мецгеру, и Брюс Мецгер на этих аргументах не оставляет камня на камне, да, потому что он говорит, что это... И, соответственно, все свои выкладки. Ну, вот есть еще, конечно, Гэри Коллинз, да, если вы вдруг интересуетесь, друзья, вопросами христианского душепопечения, то Гэри Коллинз вам знаком. Это такой здоровый, изданный на русском языке издательством «Мирт», 800-страничный справочник христианского душепопечителя. Один из самых, наверное, подробных, излагающих все стороны душепопечения. И, наверное, это такой фундаментальный труд, который входит в любые курсы, учебные курсы по христианскому душепопечению. Вот, собственно говоря...
Ужасно. Да. Понятно, основополагающий, да?
Да, Гэри Коллинз действительно такая светило в христианском душепопечении, и он отвечал на один простой вопрос, да, был ли Христос сумасшедшим, да? Ну, то есть, как бы сейчас, как, например, Ли Стробел говорил, что ты приходишь, например, там в какую-нибудь психиатрическую клинику, и там что не палата, то Бог, там что не палата, то новый Христос, да, что новый Сын Божий. Вот был ли Христос таким? И, собственно, Гэри Коллинз последовательно развенчивает вот эту миф о сумасшествии Христа. Да?
Ну, и надо сказать, что было довольно популярным где-то в конце 19-го, начале 20 века, прям вот психиатры, психологи писали целые книги, а вот ставили диагноз, не по юзерпику, а по высказываниям Иисуса. Ну и причем диагнозы ставились самые разнообразные, самые клинические. Но, насколько я понимаю, уже лет 50, как это все всерьез уже не воспринимается. И,
да, думаю, это уже есть серьезные работы, которые тоже камня на камне, наверное, да, насчет этих исследований не оставили. Дональд Карсон, известный писатель, книги его в обильной издаются на русском языке. Например, Дональд Карсон, конечно, библеист, очень известный библеист. Но все эти люди получили не просто... У них несколько образований, да, и в частности у них есть степени, которые они получали в классическом Оксфорде, да, в Англии. Дональд Карсон, у него вообще жена англичанка, и они там, значит, с Ли Стробелом по поводу любви к Англии нашли друг друга, да, там пообщались. Вот, Дональд Карсон, одни из самых известных работ, вы в любом христианском магазине, интернет-магазине зайдите, вобьете Дональд Карсон, и вам сразу же выдадут, собственно, список книг на русском языке. Одна из самых сейчас известных и популярных его работ, это, конечно, подробнейшее толкование на Евангелие от Иоанна. И она называется, кстати, «Евангелие по Иоанну», да? Вот эта книжка, она есть на русском языке, так что можете ознакомиться. Александр Меттерелл, это как раз медицина. Вот здесь самый главный, значит, он выступал специалистом по какому вопросу?
По распятию, по
физическим, умер ли Христос,
да, физическим повреждениям от казни и насколько можно быть уверенным в том, что смерть Христа была реальна.
Ну, соответственно, еще очень важные, два важных человека, книжки, которых есть на русском языке. То есть это вот опять же я говорю, что Ли Стробелл говорил такими суперзвездами.
Да, 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 безусловно.
То есть абсолютно люди, которые являются ведущими специалистами в этих вопросах. Это Уильям Лейн Крейг. Уильям Крейг, конечно же, библеист с большим мировым именем. Его книги тоже можно найти на русском языке. Очень интересно. И часто Крейг и Том Райт, они, скажем, в паре выступают вместе. Там есть еще Эванс, да, да, который пишет вместе, писал вместе с Томом Райтом. Ну, собственно, и Уильям Лейн Крейг тоже является таким очень важным и известным специалистом по Новому Завету. И, конечно же, Гэри Хабермас. Это прям вот, ну, я не знаю, такая суперзвезда. Он специалист в очень узкой области. В какой?
Подожди, вот про это я не помню.
Это Гэри Хабермас, это же он специалист, его главный труд – это исторический Иисус.
А.
Да, историчность Христа. Вот был ли Христос, соответствовал ли Христос в Евангелии исторической личности? Вот Гэри Хабермас, кстати, Гэри Хабермас, чем он интересен нам, мы с тобой говорили про Энтони Флю, да? Гэри Хабермас регулярно встречался с атеистами в дискуссиях, в публичных выступлениях, в публичных дискуссиях с атеистами, в частности, он встречался с Энтони Флю, и была вот дискуссия о воскресении Христа, где, собственно, Гэри Хабермас, у него там было несколько важных пунктов, доказательств, да, что Христос воскрес. И, в общем, там было пять тоже специалистов, которые оценивали, да, вот эту дискуссию, и там четыре специалиста присудили победу в дискуссии Гэри Хабермасу, один как бы нейтрально сказал, что вот, ну, 50 на 50, да. И, собственно, это экспертное мнение этих экспертов приводит Ли Стробелл. То есть он не просто голосованно что-то защищает, он прям конкретно слова этих экспертов.
Да-да-да, то есть это вот его вопросы, им их ответы.
Так что, мне кажется, даже уже перечисление этих специалистов уже можно. Да.
Но я бы сказал, что все-таки, конечно, подборка такая, он обращается именно к консервативным богословам. Он, если говорить о какой-то соревновательности, то я бы все-таки сказал, соревновательности-то особо-то нет. Это все-таки.
Но все-таки они делают ссылки, то есть Ли Стробелл берет аргументацию либеральных теологов, да, и атеистических,
да,
да, таких вот, в общем, критиков, поэтому как раз он приносит аргументацию того лагеря и задает вопросы, да, и, соответственно, эти вопросы отвечают, собственно, вот эти эксперты из христиан. Лагеря, да? Но давай, может быть, прям буквально парочку таких основных, наверное, вопросов с тобой обсудим, то есть, соответственно, чтобы было понятно, вот аргументация там Стробелла в этой книжке. Значит, самым важным, наверное, вопросом этой книги, можно ли, ну, один из самых важных вопросов, можно ли доверять Евангелиям? Какие аргументы вот Стробелл приводит?
Ну, точнее, не сам Стробелл, а и специалист, да, которому он говорит, да, говорит о том, что у нас есть очень много рукописей. Эти рукописи очень похожи, между ними не так много разночтений. Причем количество рукописей там действительно, ну, потрясающе, особенно по сравнению с другими рукописями из времен античности, которые там дошли там, в одним двух экземплярах, а тут ну, буквально там, десятки.
Ну да, там самый главный аргумент обычно, когда мы говорим про историчность, вот подтверждение достоверности Евангелия, это ее ее, соответственно, то есть рукописи Нового Завета, Евангелий в частности, да, сравнивают с Илиадой более древней, угу. и существующей в гораздо более поздних списках и меньшего количества.
Да-да-да, что в списке есть датируемые прям вот самыми ранними эпохами, самыми ранними веками христианства. То, что есть традиция, идущая от апостолов через учеников, эта традиция не прерывалась, и ученики свидетельствовали о том, что они узнали у самих апостолов, которые свидетельствовали о жизни Христа. То есть у нас есть неразрывная традиция. У нас нет того, что пришли там 500 лет спустя какие-то люди и сказали, нет, а все было вот так вот. У нас есть прям вот исторические источники.
Да, там есть еще аргумент недостоверных свидетелей, да, то есть если бы это придумано было бы, то, соответственно, были бы придуманы и более достоверные свидетели. Например, в Израиле свидетельство женщины не было таким достоверным, фактически, значит, большинство свидетельств о воскресении, за исключением там Петра, да, Иоанна.
Первое свидетельство о воскресении.
Первое свидетельство о воскресении – это свидетельство женщин, которые пришли и нашли гробницу пустую.
Да, потом уже учеников.
И встретили воскресшего Христа. Да, потом уже ученики идут. Да? То есть если бы это придумано было, то надо было бы и, значит, других свидетелей подбирать.
Да, да? И что вот если бы это было придумано, то есть согласованность между четырьмя Евангелиями была бы гораздо больше, и уж точно не было бы того, что у вас есть три очень похожих версии, есть четвертая, довольно сильно от них отличающаяся.
Ну да, да, Евангелие от Иоанна очень сильно отличается от синоптических. Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, да?
Да.
Вот, в общем, один из таких аргументов очень важных. Плюс еще, конечно же, Ли Стробил интересовал вопрос, а есть ли подтверждение, не подтверждение о жизни и воскресении Христа, со стороны не Евангелия, да, из других исторических источников.
Ну, тут вот, и опять же, этот вопрос, а откуда могло взяться какое-то большое количество свидетельств? Понятно, всем хочется, чтобы был протокол заседания Синедриона по делу Иисуса Христа, чтобы было досье, там, не знаю, иудейских спецслужб про Иисуса Христа, чтобы было свидетельство о рождении, наконец, но нет таких документов, это античное время, документов вообще сохранилось очень-очень мало.
Ну, конечно, да.
И на самом деле это большое чудо, что, например, про ту же самую династию Ирода у нас есть Иосиф Флавий. Не было бы Флавия, не было бы тоже ничего
Да, вот, интересного. Кстати, один из таких источников, да, это Флавий, конечно, Иосиф Флавий, и, в общем, его такое самое сочинение.
Да. Иудейские древности.
Иудейские древности, да.
Который упоминает в одном абзаце об Иисусе, причем вокруг этого абзаца тоже существует целая битва теорий, то ли это позже дописано, то ли что-то было изначально, потом дописывалось, то ли есть еще другой источник, в котором изначальная цитата. Кому интересно, это прям целый тоже такой исторический детектив. У Ли Стробила об этом есть, но лучше еще почитать еще каких-нибудь авторов, потому что действительно очень такая интересная загадка, что именно Иосиф Флавий написал об Иисусе.
Ну, соответственно, есть еще и свидетельство Тацита, да, тоже античного автора.
О гонениях на христиан уже.
Да.
Но он упоминает, что это...
Но здесь нужно сказать, что, собственно, один из аргументов подтверждения достоверности воскресения и достоверности Евангелия – это аргумент, что, собственно, документы появились очень рано.
Да.
То есть это не через десятилетие, как обычно принято говорить, что это десятилетие спустя, это не так, да. Там есть там, либеральный взгляд на Евангелие от Марка, да, когда он появился, что там, значит, он там...
Ну, тут опять же, потому что даже если это было написано в конце первого века, но все равно это писалось со слов очевидцев, учениками очевидцев, которые слышали много раз эти истории и которые верили в их правильность. То есть мы, опять же, можем рассуждать вот то, во что они верили, о чем они писали, насколько это соотносится с реальностью, вот эта вся проблема поисков исторического Иисуса, насколько там Иисус в Евангелиях соответствует исторической фигуре. Да, это рассуждение. Но апостолы писали о том, во что они верили. И ученики апостолов писали о том, во что они верили. Апостол Павел, послания, которых, опять же, там рассуждают, насколько они принадлежат самому апостолу или нет, но, тем не менее, есть послания, в аутентичности которых не сомневается никто из библеистов, даже из скептически настроенных. А Павел вообще-то тоже признает и телесное воскресение, и все, что связано с историей Иисуса Христа.
Несмотря на то, что он не являлся, соответственно, как бы свидетелем этого, да. А был уже...
И при том, что он был вообще-то радикально настроен изначально. Вот свидетельство фигуры человека, который пережил такое вот...
Обращение,
оно то, ну, вообще-то тоже очень-очень важно.
Да, и плюс очень важный аргумент, вот у нас совсем немножко времени, осталось 5 минут, очень важный вопрос, это могло ли воскресенье быть удачной мистификацией, то есть тут парочку вопросов входит, но первый вопрос, конечно, умер ли Христос на кресте, или это был обморок, и, соответственно, вот я уже говорил, да, его после обморока, его как бы в бессознание принесли в гробницу, он там пришел в себя, быстренько там, значит, так сказать, отвалил камень, убежал и, соответственно, пришел, и вот таким образом мистифицировал, скорее, да, свою смерть.
Ну, да, по этому поводу как раз там специалист по медицине рассуждает о том, что распятие — это настолько, ну, такая казнь, с которой невозможно выжить, и замечает, что вообще-то уж чего-чего, а римские легионеры умели убивать людей, это была их профессия. И считать, что они могли пропустить, оставить кого-то в живых, да, ну, это... Сомнения в их... Это просто оскорбление всей Римской империи.
Ну, там есть очень простой аргумент, да, медицинский аргумент, да, и существует статья, по-моему, в одном из журналов Американской медицинской ассоциации, да, где доказывалось просто последовательно, что вот все то, что произошло с Христом в Евангелиях, да, это неминуемо приводит к смерти. То есть, да, смерть доказана. Да? Ну, в частности, когда Христа пронзили копьем из стекла вода с кровью, это как раз свидетельство о кардиальном истечении, то есть это как бы смерть, это последствия смерти от удушения.
То есть, да? Опять же, я бы так сформулировал, то, как это описано в Евангелиях, говорит о 100%-ной вероятности смерти, что она 100% доказана. Другое дело, опять же, можем обсуждать свидетельства верны-неверны, что там видели апостолы, что они не видели, но как это описано, это смерть, это ясно.
Да, и здесь, соответственно, конечно же, нанесенные повреждения Христа до распятия,
ну, да,
они тоже, вообще, в принципе, то есть не подразумевают активную деятельность, даже если он выжил. Да? То есть человек вообще еле себя-то мог ощущать, не то уж передвигаться,
ну, да,
и уж отодвигать камень от гробницы он точно бы не смог. Да,
да, и потом, да, в общем-то, и показано, понятно, что апостолы могли уж отличить человека.
Да, действительно, если раненого, бы Христос явился бы в таком виде, да.
Ну, вот. То есть это, конечно, это неработающая аргументация
совершенно. Да, да. И один из таких, наверное, последних вопросов, который рассматривается в этой книжке, это вопрос, можно ли доказать, что Христос не был Богом, да? То есть он постоянно говорил о Сыне Божьем, но один из самых таких вот важных, наверное, аргументов.
Да, и таких самых обсуждаемых вот в библеистике вопросах о том, а как Христос представлял самого себя. И надо сказать, что да, тут действительно есть много разных мнений, тоже основанных на текстах, аргументированных, подкрепленных. Собеседники Листробела в основном упирают на то, что вот, да, то, что мы читаем в Евангелиях, мы читаем то, что Иисус говорил о своей божественности достаточно прямо. Ну, настолько, насколько его могли понять собеседники.
Но нужно сказать, что собеседники его очень ясно и понимали, да? Да. Потому что он говорил на понятном культуре языке. Да. И если мы, например, почитаем Евангелие от Иоанна, да, то мы видим, что они возмущались сразу.
Да-да-да.
Они понимали, что потому он
присваивает себе божественность. Мы не всегда понимаем этот язык, потому что мы выросли в другой культуре. Да, да. А для них это было вполне однозначно и понятно.
Ну что ж, вот мы только коснулись некоторых вопросов этой книги.
И лучше ознакомиться с ней самому.
Самому. Книга написана, да. Действительно, еще раз вот и покажу, да, «Христос под следствием», Ли Стробил. И на самом деле это такая апологетика с человеческим лицом, то есть ее абсолютно неподготовленный читатель возьмет, поймет, и она будет увлекательна и интересна.
Да.
То есть она написана очень интересно и очень увлекательно. Я еще советую почитать книги Ли Стробила, опубликованные на русском языке, это «Творец под следствием» и «Христианство под следствием». То есть это такие базисные апологетические книги, которые как раз адресованы просто обычному, широкому, что называется, читателю, широкой, да. В общем, это аудитории читателей. Ну что ж, а вы, друзья, пишите нам, какие бы вы книги хотели бы, обзор на какие книги хотели бы увидеть и услышать в нашей передаче. Олег, спасибо большое, что ты пришел сегодня. Каждый понедельник мы говорим о самых важных книгах, поднимающих и отвечающих на самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.